Сейчас, подержи пока. Сейчас, секунду. Сейчас, да. Чуть-чуть подержи.
Так, все. Продолжаем дальше. Внимание, работаем. Одно резюме сказать по этим вопросам. Там можно так объявлять или говорить нечего. Но не стоит спрашивать у меня, можно ли заниматься тем или иным видом танца или чем-то. Решать судьбу каждого ученика должен ваш владыка. Или другой ученик подходит и говорит, а вот я в аниматорстве видел то-то, как мне это расшифровать. Ты должен предложить мне варианты. Я могу подсказать. Осознайте, пожалуйста, если я за вас решу, можно заниматься или нет. Что ты видел в униматрице и что это значит? Или было ли в мифологии одно и то же лицо под разными именами? Ну попробуй предложить мне вариант. Я могу подсказать. Но если я за вас решаю, я решаю на собственном опыте и сам этим расту. Поэтому в иерархии всегда были, есть и будут законы. Когда ты должен решить сам, а если не знаешь как, предложить варианты. Просто и до вот, семинара подходили с такими же вопросами, и впервые. Осознайте, пожалуйста, подходя с вопросом, если он не касается синтеза фа или касается, но вы не готовы на него ответить, вы должны хотя бы попытаться ответить. Вариант. Что ты думаешь по этому поводу? Только тогда можно подсказать вам, какой из вариантов или ближе всего, или глубже всего, или какой из них правильный. Если вы сами не продумали варианты, вы свой ум, свою униматрицу, свои накопления не активировали, они не начали складываться ни в какой другой режим деятельности, чем ваш, и получив голый ответ, он остается для вас голым, как голый король. Вы взяли это знание, но применять вы его не будете. В итоге и ваш вопрос становится пустым, и мой ответ не менее пустым. Называется трата энергии ученика. Причем обоих учеников. И за это в иерархии, услышьте, наказывают. Потому что это провоцирует вампиризм людей и учеников между собой, когда один не работает и живет за счет другого. Одно дело, когда на группе вы прорабатываете темы, и идет помощь неготовым, или когда на синтезе вы пришли стяжать 11-е присутствие. Как бы вы к этому ни относились, придя сюда, вас записывают в стяжающие. Тогда вам дают материал, который вы стяжаете. Вы пришли, вы сделали усилия. А другое дело, когда вы подходите, задаете вопрос не из ваших раздумий, а просто, можно ли этим заниматься. Потому что я вчера наехал, как делать правильно, как неправильно. Это ваш вопрос. Даже вчера то, что я сказал, можно этим заниматься, это ваш вопрос. Но! Я объяснил, что, как, почему. С моей точки зрения. Ну и так далее. Еще раз, введите себе правила деятельности учеников в доме отца. Ты сам продумал варианты 1, 2, 10. Выбрал лучшие для себя. А потом уточнил, стоит ли ими заниматься. Все. Тогда ты растешь. Тогда тебе можно подсказать. Если этого нет, ты не прав. Ты идешь не ученически. Второй момент. Выходя к владыке, никогда в жизни напрямую владыка ничего не рекомендовал. В редчайших случаях и то по нужде называется. Когда некогда обработать, что происходит. Тогда дает подсказка. Но ты еще праве принять, не принять. Ну там понятно. Если ты действенный, значит, ты принимаешь. Все остальное, если ты обращаешься с вопросами, владыка смотрит, насколько ты проработал материал. И смотрит прежде всего на голограмме вашей. Ну или на вашем синтезообразе, где угодно из этого. Если он видит проработанный материал, есть ответ. Если не видит проработанный материал, владыка молчит обычно. Это у меня так. Если я предлагаю, если мне нужен глубже ответ, я начал быстро его прорабатывать, я сразу же предлагаю три варианта ответа. Такой, такой и такой. Какой из них ближе или правильнее? Владыка отвечает, вот этот. Номеру 1, 2, 3. Какой лучше? А в голове стройность образа. Он говорит, третий. Я вижу, что третий мысловый образ ближе к действительности. Еще потом его анализирую, потому что ближе не значит точно. Вот на этом принципе строилась учеба все эти 10 лет. Меня и владыка научил вот этому. Ни на чем другом. Если бы разум не соображал, если бы я не делал усилия, чтобы там ментальная активация работала и все остальное, я на себе говорю только как об одном из учеников. Никогда в жизни с вами этими синтезами я бы не занимался. Или мы остановились где-нибудь там на восьмом синтезе, для нас бы это была вершина работы. А только тем, что мы пытливо задаем дальше вопросы, пытаемся дальше идти даже из того, что есть, складываем другие варианты, спрашиваем и действуем, строим новые возможности из этого. И синтезы развиваются, и мы развиваемся, и помогаем всем группам развиваться. Но мы сами строим вопросы и думаем. Думаем, мыслим, стремимся дальше. Поэтому вот до лекции, до сегодняшнего дня, утром, сейчас, один и тот же стиль. Ответь нам на вопрос однозначно, мы так сделаем. Но нельзя так жить, ученики. Нельзя. Просто если бы это не было аж 5 человек, за сегодняшний день, я бы вам так не говорил. Я бы не остановил тему, не сказал. Но когда мне 5 человек об одном и том же вопросы непродуманные задают, это уже рецидив. Даже если не с разных городов. Ну, тут были киевляне. Не хочу никого обижать. Кто задавал вопросы, задали, молодцы, есть какие-то. Но сами научитесь отвечать. Иначе никакой активности ученика. Все. Продолжаем. Значит, теперь четко давайте зафиксируем, как строится кубик. Я в практике уже 2 раза повторял, кто-то запомнил, но запомнил, так и останется где-то. Себе запишите, что так называемые, если взять куб, грани вокруг вас, 4, внутри куба. Эти грани четко выражают от образа до синтез образа. Ну, у меня, допустим, 2 раза. Образ отца был сзади, слово отца справа, униматрица, синтез образ. Почему униматрица передо мной? Ну, я же в кубе созидания. Униматрица для него главная. Она, что называется, анфас, впереди меня. Поэтому 2 раза с вами в практике ходил. Образ, слово, униматрица, синтез образ. Под ногами сердце, руками и ногами человеческие называются, над головой разум. Но он всегда хочет быть выше всех, ну пускай сидит в облаках. Тело – это и есть ваша семерка, а условия дома отца – это то, что внутри, между гранями и вашим телом. Потому что управляет условиями, мы это в доме отца учили, тело. Это мы проходили по практике. Поэтому любой кубик, самый маленький, вот таким вариантом строится. Тело в центре, по граням вот это. Теперь вспоминаем, что этих кубиков даже на физике 27. Значит, кубики стыкуются между собой образом отца, словом отца, униматрицей, синтезобразом, сердцем и разумом. Телом и условиями не стыкуются. Видите? Ну, в зависимости от того, где он расположен. Хотя, допустим, на физике сердцем кубики стыкуются меньше всего. Ну, вот если вы посчитаете, как они строятся, 27 кубов, вы увидите, что сердечных связей меньше всего. Ну, там, по количеству. И уже можно по строению кубиков видеть, каких связей больше всего, каких меньше всего. Точно. Значит, принцип, вот внимание, если куб в голограмме, пока не забыл, в кубе созидания перевернут, вот я сказал правильное строение. Теперь представьте, образ отца под вами, сердце здесь, синтезобраз там, униматрица там, здесь разум. Над головой слово отца. Или образ отца. Это так называемый кармический куб. Ну не кармический, слово кару берем, событийный куб. Вам концентрируют события, то, что над головой. Если над головой разум, разум познает условия материи, то есть единица универсальной материи. То есть он синтезирует эту материю, он углубляет ее. А если над головой слово отца, допустим, идет заряд вам. Образ отца, идет познание образа, да? Ну и так далее. То есть в зависимости от того, что у униматрицы надо сконцентрировать, кубы меняются местами. Поэтому я вчера говорил, что униматрица в синтезе стоит на одной грани из восьми. И еще и вертится. Но она может верчась, переходить с грани на другой угол куба. Грань на другой угол куба. Ну знаете, как куб вертится? Если видели хотя бы такое вращение куба. Через грань. И нам механически сложно представить, как внутри кубик перестраивается на другой угол. Но в головерственную многомерность эти перестройки возможны. Ну даже в кубике Рубика, когда ты вертишь, уже перестройка идет. Разные грани в разный бок. Вот кубик Рубика один из аналогов работы униматричной системы для физического восприятия. И в итоге, в зависимости от стыковки разных граней между собой, у вас срабатывают разные связи головерственные. Потому что когда грань с гранью стыкуется, идет синтез, допустим, образа отца и синтез образа. Это одно. Образа куб перевернут и сердце. Это другое. Ну, сердце снизу, а тут перевернут. Ну и так далее. И у каждого человека есть свой индивидуальный рисунок стыковки граней куба между собой на данный момент. В каждом присутствии. Что значит индивидуально? В принципе, их можно просчитать. Они примерно, ну, примерно имеют определенное количество стыковок этих граней. Но здесь возникает одно но. Каждое сердце, образ и слово отца в каждой грани имеют свои накопления. И при стыковке одной ситуации с другой ситуацией эти накопления что делают? Срабатывают. Теперь, как из многих голограмм строится головерсум? Вы, находясь в кубе, это был всего лишь один кубик. Ну, допустим, из 27, которые есть на физике. Теперь воображаем целую систему. Вы вошли в один кубик. Один кубик – одна ситуация. Она может длиться долго, она может длиться медленно. Но одна ситуация, влияющая на вашу жизнь. Вы поступили в институт, вы учитесь. Одна ситуация. Пока не получили диплом, вы учитесь. Этот кубик может развиваться 4 года, 6 лет. Поступили в аспирантуру, это другая ситуация, вы уже аспирант, вы по-другому учитесь. Ну, то есть, итоговую корочку получили, вы закончили. Точка. Аспирантура, магистратура, это уже другой вид учебы. Поэтому сейчас, кстати, вот несколько дипломов, там, 2 года, 4 года, чтобы кубик заканчивался, начинался новый. Ну, мы выходили из одной ситуации, входили в новую, обучаемость выше, дошло, правильно делают. Увидели? И вот таких ситуаций для физического, самого простого восприятия, 27 минимум. Вот для человека физики, который не всегда управляется плановостью, менталом, а живет чисто конкретной физикой, то есть амаром и капельное восприятие, все равно нужны 27 ситуаций, которые стыкуются между собой и образуют то, что мы называем жизнью. Тогда этот человек чувствует полноту жизни. Как чувствует полноту? Каждый кубик сформировал свою ситуацию. Грани стыкуются между собой. И как только стыковка граней сложилась, вот кубик Рубика сложился, грани внутри кубиков пропадают. Вы входите в такой куб, который видите вчера, где ребра есть, а самих граней вы не видите. Но восприятие человека такое, что он ребра не видит, потому что ребра относятся аж к 11-му восприятию, униматричному. И находясь здесь на физике, вы ребра не видите. 27 ситуаций стыкуются между собой, и человек начинает стоять в одном большом кубе созидания уже, внутри которого одна его униматрица, внешняя, я подчеркиваю, и он стоит в одной большой ситуации, состоящей из 27 ситуаций. Это самый простой человек, ну фактически минерал. Есть люди еще проще, но там уже рецидивы кубические называются. И с одной стороны, можно разложить на 27 мелких ситуаций, а с другой стороны, это то, чем человек живет по жизни. Можно сложить, живет с семьей, один кубик, работой, второй кубик, спортом, футболом интересуется, третий кубик, детьми, четвертый кубок, машиной, пятый кубик. Все процессы. Ученичеством, шестой кубик. Чем еще живет?
Так,
растерялись. Государством, общественными отношениями, седьмой кубик.
Соседями.
Соседями, восьмой кубик. Зарплатой, это профессия. Это, ладно, отдельной экономикой семьи, если занимается вообще. То, что он получил зарплату и сдал жене, как в кассу, это он не занимается зарплатой, это переносчик заразы называется. Взял одни заразные деньги, сдал... Жена при этом не принимает заразу, она принимает экономику семьи. Для тебя это зараза, потому что если ты сдаешь другим, ты не участвуешь в экономике. А экономику семьи строят обоюдно. Ну, если ты не один, конечно, живешь. Поэтому, если кто-то занимается экономикой, а кто-то нет, это зараза. Для того... Я знаю, что противно говорю, некоторым не нравится сидящим. Это так. Деньги можно хранить в общий, там можно складывать, все. Но если кто-то главный, ты сдаешь ему энергопотенциал, а сам в этом не участвуешь, тогда ты теряешь постепенно в течение нескольких лет стимул к зарабатыванию денег. Когда через 5-10 лет смотрит и говорит, что ты не зарабатываешь больше, у человека стимула нет. Он получил зарплату, он чувствует ее. Но как только он принес и сдал, и он, зная, что он совместно с женой не управляет экономикой, или жена сдала мужу, зная, что совместно с мужем не управляет экономикой, это обоюдно, с двух сторон. Постепенно теряется стимул, ты не управляешь своим энергопотенциалом. В итоге ты начинаешь чувствовать это как заразу, в итоге очень хочется получить и тут же на себя оттратить. Выпить по полной программе все. Что не досталось той или тому. Ну, женщине сразу хочется что-то купить, этот месяц проживем на зарплату мужа. Мужу хочется сразу с друзьями выпить, этот месяц проживем на зарплату жены, в итоге вместе едят 3 корочки хлеба. Стыкуясь после получения зарплаты. Хорошо, если зарплаты раз в 2 недели указывают, там одному в начале, другому в конце месяца. Это хоть какая-то поддержка советской семьи. Но в принципе... Неуправление энергопотенциалом совместным семейным ведет к совместной семейной трагедии. Ну, может быть, кто-то зарабатывает настолько много, что управлять другой не может. Ну, понятно, там бизнес. Но есть часть средств, выделяемых на совместное житье семьи. Там питание, одевание, там дети, все остальное. Ну, какой-то общий баланс. Когда из бизнеса человек достает свой, не весь бизнес, не то, что он потом вкладывает в товар, а часть денег, которая отдается семье. И вот этим, этой частью должно управлять совместно. Кстати, совершенно неправильно, если весь бизнес. Вот у меня есть деньги с бизнеса, это семейные деньги. Что-то взял, что-то это, а все остальное вложил в бизнес. Неправильный подход. Надо четко разделить. На семью столько-то. 5% от бизнеса, 10, 20, 40 на семью. Даже в семье потом, если останется, совместным решением возвращаем в бизнес. Но вы должны четко знать, сколько идет на семью, сколько на бизнес. И деньги, ну, в общем, седьмую плату, или вот девятую. Экономика. Кто ею занимается, подчеркиваю, зарплата – это не занятие экономикой. Траты зарплаты – это не занятие экономикой. Это расчет, как выжить до следующего. Это не экономика. Это просто распределение. Ну и так далее. Вот 9 кубиков. Ну там отношения с владыкой, у кого есть 10 кубиков.
Какое-то творчество, может быть.
Какое-то творчество, может быть, уже не будет.
Творчество,
может
хобби.
Быть, 11 кубик.
Пищу
прошли
готовить.
Один, а?
Пищу готовить, это что же какой-то?
Ну, если это не входит в семейную обязанность, и вы не чувствуете, что вы у плиты умираете, кормя эту свору, я от одной так услышал, то это не стоит отдельного кубика. Если вам нравится быть у плиты, нравится готовить для себя и для других, и в этом находите удовольствие жизни как таковой, это отдельный кубик. Ну вот и посчитайте, есть ли у вас 27 кубиков, которые охватывают полноту вашей жизни. Это чтобы вы не думали, что 27 кубиков так мало. Но это еще я плохо сказал. 27 кубиков — это база жизни физической. Но ведь настоящее, слушайте, человеческое управление жизнью идет с ментала. А ментал, если физика трехмерна, ментал шестимерен. А шестимерен ментал — это 36, только одна матрица, которых 6. И 36 умножаем на 6, и получается 216 кубиков, из которых должна строиться настоящая человеческая жизнь. Ой-ля-ля, это сейчас пока еще физика трехмерна. А когда физика станет четырехмерной, наша полнота жизни будет охватывать 64 кубика. А ой-ля-ля будет на полном ментале. Да, где у нас будет семимерность, где будет 343 кубика. Полнота жизни человека. На полной программе. Увидели? Вот. Вот возможности жизни. Чем вы скажете, ну как, вот одно образование ведет один кубик. А вы только представьте, сколько всего в нем компактифицировано. В этом. Это ж вот это одна голограмма, это один и есть кубик. То, что я вам долго объяснял. Не головерсум куб созидания, а маленький кубик внутри этого куба. Угу. А таких кубиков 27. 216, 343 и так далее. Поэтому грань человека. Ладно, еще хуже считаю. Вы живете по всем присутствиям. Ну ладно, здесь мы насчитали 11 ситуаций. На астральном присутствии. Сколько ситуаций мы насчитаем, которыми вы живете? Подсказка. Как набрать 27 кубиков? Жить! Хоть одним кубиком за счет вышестоящего присутствия. Вот мы, допустим, набрали 10 с вами кубиков, а остальные 17 – это 17 вышестоящих присутствий. По одному кубику за вышестоящее. И вы начинаете синтезировать в своей жизни стыковку с вышестоящим. То, что мы с вами стяжали 11 присутствий, это еще не значит, что у вас есть кубики в физическом выражении. Вы же не живете теми присутствиями, вы там не появляетесь. Вам не интересно, что он там стяжал их. И с тобой, в общем, кое-что. И живи как хочешь, действуй как хочешь. Нет общего, а синтез их вы же их стяжали на физике. Конкретное выражение вы, синтетическое присутствие вы. В общем, 27 это о сними. Поэтому вам станет легче, когда вы увидите, у вас 216, а у вас 64 присутствия. Уже для эфира мало. 10 физика, 64 выше, 74 уже в астрал пошли. Уже эфирный головерсом не выдержит, и вы концентрацию на астрале получаете. Кто-то сказал, 343 много. Возьмите 32 синтеза каждому по кубику, 64 присутствия каждому по кубику, каждому глобусу по кубику. В каждом глобусе по 64 плана вселенных. Каждому по кубику, и у вас центровка униматричная срочно начнет расти. С ментала не поместились 343. Что такое 343? Это 3 глобуса по 64. Мелочь. Нет. Я понимаю, что 64 на 3 это 196. 192. Да? Нет, я имею в виду другое. Там же еще какие-то жизни должны быть в присутствии. Кроме того, что каждый кубик на одно присутствие, там надо еще хотя бы второй кубик, а как жить в том присутствии? Вот возьмите кубик, и как она живет?
Да, в чем же ситуация?
Да, то есть идет несколько ситуаций. И у вас уже появляется интегральный, глобальный, универсальный человек, хотя бы в реализации ментального присутствия. Где 343 кубика. Увидели? Вот всей этой многомерной взаимосвязью занимается один ваш головерсум. В синтезе кубов созидания. Что вот все, что я вам сейчас показал, автоматически у вас есть. Это и есть головерсум, которым занимается отец и которым занимаетесь вы. Постоянно. Фиксируется этот головерсум в вашем мозге. Он поэтому называется головерсум. Не в смысле, что голый, а в смысле голограмма версума. Версум – это варианты связи. Версумное восприятие – девятое, как подготовка к головерсуму, чтобы войти в униматрицу. Но фиксируется это на голове, поэтому оно так и называется. Конкретно на мозге. И вы должны увидеть, что все кубики в вашем физическом мозге фиксируются. И в свое время, как такие ученые были, Дэвид Бом и Карл Прибрам, они доказали, что мозг строятся голограммными, и они, в принципе, этот термин взяли, головерсумными связями. То есть строят голограммы мысли, голограммы чувств, и этим познает мир. Но это, так сказать, они взяли внешний путь. Давайте мы пройдем внутренний. Мозг строит синтез всех голограмм, всех ваших присутствий. Вы думаете, почему он работает у нас на 3-4%? Да потому что на мозг физического человека отражается только физическое присутствие. Если взять 100 разделить на 3, то у нас получается 33 присутствия. У нас же материя 32 присутствия. Ну на 4, кто там говорит, 4%. А ты пользуешься на все 4%, на 100% своим мозгом? На 4% пользуются мозгом все наши таланты. Особо ученые, особо художники. Средний люд, который не особо, пользуется на 3-2, иногда на 1%. Помня, что в лучшем своем случае на 4% лучше представитель человечества этим пользуется. Кстати, к вам это не относится. На пироксинтез дают минимум 1% на каждое действие. Один синтез – 1%. Я просто сказал минимум. 11 синтезов вам активируют 11%. Это минимум. А уж если вы глубоко войдете в синтез и обработаете его, то каждый синтез, как и отдельное присутствие, дает 3-4%. На физике 4%. Если вы синтез обработаете, начнете ходить в вышестоящее присутствие, не жить там, хотя бы ходить и присутствовать, у вас вот эта процентовка и будет расти. Не, мы еще не дошли, чтобы у вас на 30% мозг работал, это перспектива. Но потенциал нарастает, и процентовка деятельности человека, занимающегося синтезом, с 4% вырастает, нам логики подтверждают. Те, кто глубоко в синтезе действует, у них идет 10-12% в среднем. Некоторые говорят, а что ж там они такие неталантливые? Кто сказал, что неталантливые? А вы выучите 32 синтеза и головерсум, вот все, что я вам диктую, с полной проработкой его. Хотя бы вот по вот этой. Все 4% съедятся на раз-два за один день. Чтобы вот это увидеть, сложить и жить этим. Это тоже нужно Очень серьезная подготовка человека, чтобы этим владеть, чтобы это воображать, чтобы это иметь, этим пользоваться, это применять, это видеть, анализировать и действовать так. Но ведь так же каждый синтез. Да еще из этого надо делать выводы соответствующие. Складывать этот синтез для других ситуаций. Но это только для тех, кто применяет подчерк. Те, кто знает, имеют потенциал на развитие такое. А вот кто и знает, и применять начинает складывать, вот у того эта процентовка выражает, растет. И мозг начинает работать глубже, шире и дальше. Увидели? Увидели. Вернемся к исходному. Итак, 27 ситуаций сформировали в одном кубе созидания одну большую ситуацию, называется «Ваша жизнь». Пример. Важный пример. Только сейчас вначале расслабьтесь. Расслабьтесь. Утвердите, что вы воображаете всю вашу жизнь и вообразите одну ситуацию, слушайте, всей вашей жизни. Не которая произошла, а абстрагируемся от вашей жизни. Вот все, что у вас было. Все, что вы имеете на данный момент, вы складываете и воображаете одну главную ситуацию, которая выражается и называется ваша жизнь. Только одна ситуация. Одна ситуация, в которой вы участвуете. Смотрите. Вам сейчас помогают собрать, синтезировать. Ну, дают огонь, энергетику. Только вы сложите это сами. Смотрите, какая ситуация ведет вашу жизнь. Одну, сейчас. Что по итогам получается? Вы чем занимаетесь? Сказав вовне, ты не получил внутри. Закон. Мысль изреченная есть ложь. Иди еще раз смотри свою ситуацию. Знаете, такое, от разума ляпнуть что-то даже очень ценно. Это не значит иметь это внутри. Я не прошу сказать мне вовне. Это ваша жизнь. Это ваше восхождение. Вы сами идете к отцу. Я лишь стимулирую, подсказываю, как это лучше сделать. А уж идите сами, пожалуйста. Увидели? Почему я не принял слово восхождение? Бред это разумный. Ситуация не определяется одним словом. Ее можно увидеть как мыслеобраз и картинку, но нельзя назвать. Не дай бог сейчас кому-то назвать ситуацию. Поэтому я сразу прочитал характеристику «не видит». А разумом просчитывает и говорит, а как бы правильнее сказать? Правильные вещи тоже нужны для разума. А разум 1/8 часть голограммы. Зациклился на нем, голограмму ситуации не видишь даже в одном кубике. Что уж говорить о кубе созидания в синтезе. И вот то, что вы сейчас увидели, если поднапряглись, вам сейчас логос, и владыки 11 присутствия помогали сложить самую крупную ситуацию в вашей жизни. Ее надо складывать. Очень важно ее более-менее регулярно складывать. 10-11 дней. Ну, месяц хотя бы. И складывайте такую ситуацию хотя бы раз. Это оторвет вас от условности жизни. И вы будете увидеть, есть такое в искусстве категория сверхцель. Или такая... Ну, я своими словами скажу, внутренняя задача, когда вроде идет спектакль, а внутри какая-то задача крутится, которая в процессе спектакля не видна, но в итоге мы видим ее наружу. Вот то, что вы сейчас видели, это ваша сверхзадача, сверхцель, которую вы не всегда видите по жизни. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, какая ситуация у вас получилась, по большому счету вы выходите на это. При этом ваш разум может после этих слов дополнять эту ситуацию, варьировать вам. Но если вы четко войдете в 11 присутствие и оторветесь, и осознаете, что разум – это часть вас, такая же важная, как и все. А еще я людей так шпыняю. Разум может придумать только то, что у вас есть. Поэтому пользуйтесь разумом. Он вообразил – это ваш. Разум может только не ввести в полноту всей ситуации, ограничить ее. Ну, чтобы оставить себя за делом для размышлений. Или такой деятельности. Но в принципе даже то, что он показал, это ваше, входит в эту ситуацию. Поэтому один из принципов практики униматрицы, вот так сейчас я навскидку быстро провел, пока вы свеженькие, разум не успел сколотнуться, раз вошел, решил посмотреть, любопытно ж, и попал. Потому что он часть стал этой голограммы. То, что вы видели, это действительно ваша жизнь. И вот так владыки смотрят, на что человек тратит жизнь, на какую ситуацию. Мы можем много говорить об ученичестве, о профессионализме, о семье, о высоких целях и тех, но когда смотрит голограмму одной ситуации, сейчас вы смотрите, познавая себя, тебе представьте, владыки, толерантно, если ученик обращается к ним с вопросом по жизни, знаете, с чего они отвечают и почему такие странные ответы? Они не отвечают по вашему вопросу. Они смотрят на эту общую ситуацию жизни, над жизнью, куб созидания, на одну ситуацию. Вы в чем? И ответ дают, исходя из этой ситуации. Что подкорректировать? Чтобы подсказать, куда учиться дальше в этой ситуации. Потому что владыки – это те, кто помогают развивать жизнь. И внутри этой жизни отдельные восьмеричные накопления ученика. Но не мешать жизни развиваться. Запомните, ни один владыка никогда вот этой сверхситуации, которую вы сейчас увидели, не будет мешать. Ваше ученичество начинается с того, что вы будете развивать детали этих ситуаций, отрабатывая вот эти возможности. И восходить этой ситуации. Расширяем наш взгляд. Дальше. Дальше. Вы видели ситуацию физическую. Такие же ситуации есть в каждом присутствии. Только чем выше присутствие, надо помнить, тем выше куб созидания. И сложить сверхситуацию более высоких присутствий намного сложнее. Мы сейчас попробуем сложить астральную сверхситуацию. Почему астральную? Мы на 11-м. Владыки 11 управляют и тройкой, и 11. Ну, поэтому в огне, который дал нам Илларион и Джулия, дали. Ну, в принципе, Илларион больше дал, да? Янь. Джулия смотрит итоги. Вы осознайте, пожалуйста, толчок дает Янь, а Инь подтягивает, чтобы были итоги. Знаете, такой перекачка, толчок, итоги. Итоги дают возможность толчка. Они в паре работают, чтобы... Это все владыки работают, чтобы что-то активировать вас. То есть владычица всегда собирает итоги и по итогам что-то рекомендует. А владыка дает толчок и направляет на развитие. Поэтому сейчас мы выходим на астраль. Астраль. Помним, что астраль у нас имеет 5 матриц, каждая из которых по 25 кубиков. Пока пятимерность. О шестимерности речь не идет. Я напоминаю, что перестройка мерности сейчас захватывает 40-48 планов. Ну или присутствие по-вашему, то, что я говорил. Возможно, доходит до 56 отдельными моментами. Это почти дошла до физики. Я сверху вниз считаю. Но астраль в этом еще не участвует. Он, если сверху вниз, он 63. Поэтому, ну уже волна к ним гонится, но когда-нибудь дойдет, называется. Когда владыки объявят, мы это начинаем. Вернее, когда мы начнем проживать на физике, дойдет до физики. Итак, астрал пока имеет 75 кубиков. Сейчас четко. Фиксируем свой внутренний взгляд. Как хотите это делать. Просто смотрите на 11-м подплане астрала. Только не надо чакры, не надо ничего. Нет ничего. Есть головерсия. Есть куб созидания, который строится 75 кубиками. Вы все ходили в погружение, ну большинство из вас. Вы все видели свой дом отца. Теперь осознайте, то, что вы видели, в основном касается до 10-го подплана. Идем чуть выше. Я не буду комментировать, почему. Хотя могу подсказать. В восьмерице домов дом отца – это 8-е присутствие. Вы никогда не задумывались, почему 8-е, а не 16-е? того, чтобы поддерживать дома отца во всех материальных присутствиях для каждого человека, который живет в материи, надо, чтобы дом отца был в материи. А вершина материи с позиции мамы 8. Значит, любой дом отца сейчас для учеников это 8-й подплан, а для неучеников 4-й, 3-й, может быть. У каждого по-своему. А мы сейчас идем на 11-й. Поэтому вспомните дом отца, который вы видели в погружениях астральных. Выйдите за его пределы, но пойдите не на ментал. Сейчас сами, это миракль. Это не погружение, погружение индивидуальное, миракль. Сами ходите. Моя задача вам помочь. А устремитесь на 11-й подплан. У вас сейчас огонь не матрицы, вы там можете стоять. Стали в свой куб созидания астральный. 11-й подплан. Быстро вышли и стали. Не надо ждать чего-то от меня. Вы сами должны сделать. Это автоматика. Практика 11-го присутствия – автоматика. Стали. Вошли вначале в маленький кубик созидания. Посмотрели одну астральную ситуацию. В любом месте куба. Один из 75. Куда стали, там и стали. Хоть в центр, хоть в бок, хоть вверх, хоть вниз. Попросите, чтобы вам показали схему куба. Ребра. Вошли в один кубик. И соорганизовались с маленьким кубиком созидания. Одна астральная ситуация. Вы в чем? Эта ситуация вполне конкретна. Точно. Вполне узнаваема. Такое ощущение, что вы на физике и занимаетесь чем-то. Но это астрал, это не физика. Может быть, тело чуть другое увидите, может, еще что-то другое увидите. Но это очень конкретная ситуация. Вас, владыки, сейчас ставят в эту ситуацию. Станьте туда, допустите, что вам помогут стать. И вы там будете. Смотрим. Теперь, внимание, новый опыт. Внутри этого куба созидания разъезжаются грани. Смотрите, как ваша ситуация входит в большую. И из маленького кубика вы входите в большой куб, где все ребра и грани исчезают. Вы чуть-чуть подрастаете, чувствуете себя больше, мощнее и выше. Но входите куб созидания астрала, в большую астральную ситуацию. Вы в чем? Вначале смотрим ситуацию. Что бы вам не пришло сейчас в голову, это то, что у вас есть в астральной ситуации. Принцип очень простой. Кто говорит, это не может быть, может. Физический мозг отражает голограммы всех присутствий. Вот тебе самый простой ответ. Хоть лопни, это закон. Значит, то, что есть в голове, ты сейчас просто идет огнем концентрация на астрале. Даже если ситуация невообразима астральная для вас, это астральная ситуация. Есть. Увидели, да? А теперь дальше, не выходим оттуда. Вытянули вперед ручки. В этой ситуации замерли. Ну, как ситуация замерла, знаете, такой. Времени нет. И посмотрели на свои ручки, ножки и тело. А в большом кубе созидания вы какую форму и содержание имеете? Только не надо думать, плохо или хорошо. Надо думать по факту, смотреть. Кто ты есть такой на астрале сейчас? В большом кубе созидания. Есть. То есть вы посмотрели на свое тело астральное, истинное, насколько сейчас смогли. Вот куб созидания содержит истинное тело. Отдельные кубики могут содержать варианты тел. А куб созидания в целом истинное тело. А теперь делаем дальше шаг. Сейчас этот куб созидания спаковывается. И вот этим большим телом астрального присутствия мы приходим в астральный учебный класс. Синтеза фа, так скажу. Ну, можно сказать, в ученический астральный дом. Дом 11-го присутствия. Извините, дом 3-го присутствия. Мы на 11-м подплане. В дом 3-го присутствия, выражающий 11-й огонь. И теперь постарайтесь посмотреть друг на друга, кто в этот дом пришел. Теперь из этого общего коллективного дома вы возвращаетесь в свой учебный кабинет, в свои дома отца на астральном плане или в астральном присутствии обязательно. Синтезируйтесь со своим домом отца астральным. И из этого дома отца астрального перемещайтесь в физическое присутствие. Индивидуализируйтесь. Зачем нужно было в дом отца? Чтобы скинуть с себя взгляды других. Если вдруг они были уж слишком приличны. Через дом отца вы индивидуализировались и в физику вошли с учетом ваших накоплений. Выходим из практики. Второй принцип работы. Значит, обращаю ваше внимание, что, что бы вы ни видели, как бы это странно для вас ни казалось, вы есть то, что вы сейчас видели. Для некоторых из вас мужество заключается в том, признать, что на астрале еще есть и такие накопления, и приложить усилия по их преображению. Для некоторых приложить усилия в совершенствовании дальше. Может быть, тех частей, которые вам не понравились в вашем телесном присутствии, ну и что? Значит, эти части надо доработать и преобразить. С ногами проблема, путь на астрале не совсем тот, с руками проблема. Мелкие действия, конкретные действия на пути не совсем те. С телом проблема, воля отца в целом не совсем та. С головой проблема. Понятно, да? Мудрость на астрале не совсем в ту сторону. Выводы действуйте с нами. Тенденции жизни не туда. В целом, вот одно дело, когда видите себя в маленьком кубике, запомните, когда вы выходите на астрал в чистом человеческом ученическом теле, это маленький кубик, он так и начинается, называется ученичество. И один из стилей вашей жизни – кубик ученичества в иерархии, в доме отца, да? Причем есть кубик ученичества в иерархии, а есть кубик ученичества в доме отца. Это разные кубики. Мы с вами занимаемся восхождением тела в доме отца. И когда в погружении вас ведут ведущие, упор делать на один кубик. Потому что выдержать целый куб созидания в любом из присутствий почти никто не может. Потенциальчику не хватает. Даже с накоплением абсолютного огня не все выдерживают. Но в принципе это возможно. Я поэтому вас повел на астрал, потому что вышестоящее присутствие еще сложнее, тяжелее и огненнее. Увидели? Увидели. Не думайте, что это такая простая система. Осознайте, что головерсум строит все связи мира, в том числе вот эту планету. Со всей магмой, ядром и всем. Один большой головерсум планеты. То есть он строит головешком не только отдельной жизни, а конкретно всего, вот этого здания, растений и всего, что вас окружает. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Это называется униграммой. И он держит это все. Поэтому, когда мы входим в головешку, очень мощный огонь, очень плотный, влияющий на мозг, и даже становится тяжело. Не от того, что мы осознали, а тяжело от того, что начинают срабатывать униграммные связи жизни. Начинаешь тут же строиться в то, что куб созидания насозидал. Хочешь ты того или нет, законы таковы, что то, что в кубе складывается, ты в то и превращаешься. Вот так вот. Кстати, некоторые вещи, почему людям дана смерть не как наказание, а как поощрение. Чтобы выйти из окончательной зацикленности куба созидания, ибо ты, некоторые люди, не некоторые, а 6 миллиардов почти все, преодолеть это не могут, только смертью они выходят из куба созидания предыдущих жизней и разрушают эти кубы. Синтез заключается в том, что в отличие от предыдущих эпох, тело новой эпохи должно научиться фиксировать и учиться действовать во всех присутствиях, то есть во всех кубах созидания. Поэтому смерти фактически не будет. Ну, как бы физически она будет, тело будет умирать. Но мы сознательно будем знать, куда перешли, в какое присутствие, где максимальная наша синтетическая фиксация и куда мы будем расти дальше. Увидели? Увидели. Вот в этом и заключается вопрос вашего униматричного восхождения. Следующая маленькая тема. Кубы созидания вместе. Подходим к головешкому мозгу.